Сегодня, друзья, мы подходим к кульминационной точке, к самому напряженному, насыщенному и высокому в духовном смысле и литературном смысле пункту всего Ветхого Завета. Это раздел, который называется «Пророки, пророки-писатели». В древнейшем собрании эта группа священных книг называлась «Навиим Ахароним», то есть «Поздние пророки». Это название условное, связанное с тем, что исторические книги, о которых мы говорили с вами в прошлые два раза, назывались «Навиим Решоним», то есть «Ранние пророки». Но по форме литературной между ними мало общего. Литературная форма пророческих книг совершенно особая. Это и гремящая речь, подобная речи Цицерона или Демосфена. Это и высокая поэзия, перемежающаяся лирическими, глубоко интимными, порой скорбными стихами и песнопениями. Пророк – это совершенно исключительная фигура в истории Ветхого Завета, которая выделилась из тех прорицателей ранних ветхозаветных, которые несли на себе еще печать первобытной экстатики. Пророки-писатели – люди высокой культуры, широчайшего умственного горизонта, люди, знакомые с литературой современного Востока, с греческой – нет. Современники античных мыслителей и поэтов, современники Гесиода, Фалеса, Анаксимандра. Последние пророки были уже современниками Сократа. Их появление было не случайным, а мы можем его рассматривать как в контексте величайшей духовной революции, которая потрясла весь старый свет в середине первого тысячелетия до нашей эры и создала основы современной культуры. Я не оговорился. Современной. О чем бы мы ни говорили сегодня, о мистике или демократии, о материализме или пролетариате, о диктаторах или об откровении, о диалектике или противоставлении материи и духа, все это было уже заложено в тот период, который Карл Ясперс называл осевым временем. Я не буду подробно останавливаться на этом осевом времени. Только отмечу, что книга Карла Ясперс на эту тему переведена и неоном, и издана ограниченным количеством тиражей. Вот. И в первом номере журнала «Народы Азии и Африки» есть мой небольшой очерк на эту тему. За эту книгу. Что поражает в этом движении? Оно загадочно, конечно. Загадочно потому, что в ту эпоху человечество еще не знало тех средств коммуникации, которые позволяют в течение считанных часов, а то и минут, передавать информацию от одной части мира в другую. И вот мы видим, что эллинистической Греции или же в индийском царстве Магадха, или же в древнем Иране, которые между собой очень слабо связаны, возникают аналогичные мысли, возникают великие учения, которые строят прочный фундамент для современной культуры и цивилизации. Я назову вам только имена. Аристотель и Платон, Заратустра и Конфуций, Лао-цзы, Мэн-цзы, Чуан-цзы, уже упоминавшийся Фалес, Анаксимандр, Гераклит Эфесский, все это Демокрит, Будда, авторы Упанишад, это все одна примерно эпоха. Хронологические рамки ее обычно начинаются, ну, с 8 века, условно. Должен предупредить вас, что никаких радикальных экономических и социальных изменений в это время не происходило. Наши историки, пытаясь как-то по старинке объяснить это событие осевое время, пытались указать здесь на рост античного капитала, то есть появление денег, колонизацию, которая была в Греции. Но на самом деле все это объяснение недостаточно. Ибо социальные и хозяйственные условия в Индии, Иране, Греции и Израиле в то время были весьма различны. Но событие было общее. Создание того духовного фундамента, на котором возникло здание христианства. Так вот, пророки были частью этого движения, но частью исключительно своеобразной. В некоторых отношениях они порвали с многими учениями, роднившими доктрины Индии, Китая и Греции. Кто был первым пророком-писателем? По-видимому, насколько мы можем судить по Библии, это был Амос, живший в 8 веке. Он не был профессиональным прорицателем, пророком, который проповедовал в храме. Надо сказать, что такие прорицатели были свойственны и другим культам. Документы финикийские, сирийские показывают нам, что богослужение сопровождалось не только обрядовыми какими-то действиями, но также выступлениями своеобразных солистов, говоривших, ну, или певших, это будет точнее, произносивших некие священные тексты. Иногда это были молитвы за народ, иногда это были заклинания там, дождя, молитва об успехе. Всегда это были слова, направленные на эгоистические потребности человека. Нормальные, но достаточно эгоистические. Победа, урожай, богатство, успех, власть. власть, царские власти. Пророки в большинстве своем такие были на службе у царя. Когда он отправлялся на войну, он их вопрошал. Они отвечали ему. Часто довольно обтекаемо, так что можно бы толковать и так, и так. Но если бы у них не было какой-то интуитивной, или, как сейчас любят выражаться, парапсихической способности что-то угадывать, то, вероятно, очень быстро от их услуг отказались бы. Очевидно, такая способность у них была. Более того, известно, что неудачный пророк достигал довольно тяжелой участи. Так что выживали в основном только способные. И вот появляется Амос. Эту сцену мы можем себе представить очень живо, потому что кусок не сохранившейся его биографии вкраплен одним из его учеников в сборник его речений. Отправляется осенний праздник урожая на севере, в Бетеле, в Эфире. Народ веселится, поет, пирует. Перед ними храм. Это храм не иерусалимский. Бетель – это север, у него своя независимая святыня. Вместо ковчега завета там стоит изображение тельца или двух тельцов. Это не идолы, а это, ну, как бы подножье трона невидимого присутствия Божьего. И вот появляется Амос. В пастушеской одежде с посохом он восходит на помост и начинает говорить, петь. Он начинает петь панихиду, по нашему выражению сегодня, оплакивать страну. Пава и не встанет больше дело Израиля. Он оплакивает гибель. Когда к нему подходит священник и говорит, Бога пророк Божий, человек, иди в свою землю обратно, в Иудею, откуда ты пришел. И там пророчествуй, и там зарабатывай свой хлеб. Ибо это была профессия. На это Амос отвечает. Они его Наби, я не пророк и не сын пророческий, то есть не принадлежу к этой касте, к этой группировке. Он просто был землевладельцем обычным, имел овец, имел сад, ухаживал за ним, жил на границе пустыни, недалеко от Вифлеема, в городе Текоа. Что он там видел, о чем он думал, это загадка. Мы не знаем биографии этого человека. Даже если бы знали, все равно это тайна. То, что описывает Пушкин в бессмертных строках, «Восстань, пророк, и вишь, и внемли, исполнись воле моей, и, отходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Это вот квинтэссенция пророчества. Откуда этот глагол пришел? Здесь мы приближаемся к необычайному парадоксу, феномену пророческого провозглашения. Амос говорит так. Когда ночью рычит лев, кто не вздрогнет. Когда Господь говорит, кто не станет пророком. То есть он как бы пришел сюда против своей воли. Но это не речь спонтанная, хаотичная, скажем, речь иступленного фанатика, энтузиаста. Это песнь, как он выдерживает традицию старых проповедников Ветхого Завета. И перед нами человек огромного литературного дарование. Он создает, по крайней мере, мы не знаем ни одного его предшественника, особый жанр.
ну, в западной литературе принято называть оракулами, пророческие речения. Это нечто вот среднее между стихотворением и публичной речью. Он говорит очень своеобразно. Каждый блок речений предваряется короткой формулой. «Ко Амар Адонай». Так говорит Господь. И дальше он говорит от первого лица, как будто он есть Бог, он рупор Бога. Специфика поразительная. Он почти не говорит о дворце в третьем лице, как о предмете, как о вещи, как о личности, а он говорит, как будто Бог через него вещает. Здесь есть, конечно, некоторая аналогия с индийской и греческой мистикой. Но там происходило слияние человека с абсолютом, вплоть до растворения его личности. Между тем, в библейском профетизме этого нет. Профетизм – слово, распространенное в науке, обозначающее пророческое движение. А слово «профет» – «пророк» – греческое слово. Слово «профет» – удачное. Удачно переводит древнееврейское слово «нави». Это значит не просто предсказатель, а вестник, передатчик чего-то. Провозвестник. Тот, кто говорит от чьего-либо лица. Так вот, Амос – фигура исключительно важная. Знаменитый историк Арнольд Тойнби ставит его в ряду великих основателей религии. Наряду с Буддой, Эхнатоном и другими, скажем, Лао Цзы и Заратустры. Но не таким считал себя сам Амос. Он считал себя возродителем и продолжателем некой древней традиции, которая была, уже существовала задолго до него. Это традиция пустыни, это традиция свободной жизни при Моисее, это традиция вольной теократии, когда не было царя, но только Бог властвовал над народом. Разумеется, в его преломлении уже этот период несколько идеализирован, но Амос выступает как совершенно невероятная в истории фигура. Человек, который бросает обвинение всему народу. И когда его прогоняют из святилища, он возвращается к себе в Текоа, садится и пишет. Так были созданы первые строки сборника «Пророческие писания». Потом эти изречения его ученики собрали, когда, это точно неизвестно, но, вероятно, достаточно рано, и этим было положено начало сборника. Сборник состоит из следующих писаний. Великие пророки и малые. Великие в данном случае, в смысле большие по объему, а не по значению. Ибо Амос, написавший очень маленькую книгу, на самом деле величайший из пророков, по крайней мере, один из величайших. Великие пророки – это Исаия, книга Исаия, и Иеремия и Иезекииль. Малые пророки, их 12. Это специальный сборник. Вы догадываетесь, что число 12 – символическое число полноты праведников. Это
избранные. Вот. Амос, Оси, Иоанн, Михей, Наум, Лакун, Сафони, Агей, Малахия, Захария.
Когда мы берем этот сборник и спрашиваем, кто его писал,
мы можем получать достаточно четкий ответ.
Из всего Ветхого Завета это наиболее аутентичная часть. Это наиболее авторская часть. Если в Пятикнижии Моисей лишь закладывал основание всего, если в исторических книгах мы даже не знаем авторов, то здесь мы имеем авторские произведения, у которых не только заголовок, но и само содержание, и автобиографические аллюзии всевозможные, и, наконец, вставки биографические позволяют утверждать, что книги эти писались именно теми, чьи имена они носят. Правда, некоторые книги впоследствии были признаны составными. Об этом я скажу позже. Но просто заранее отмечу, что книга пророка Исаии – это не книга, которую в 8 веке написал целиком младший современник Амоса Исаии. А это собрание речей всей его школы. А школа его существовала, по-видимому, вплоть до 4-го чуть не века до нашей эры. С 8-го, что несколько столетий. Тут элемент анонимности присутствует. Но это в целом исключение. Книги эти подлинные. Я бы сказал, что все основы, которые были заложены в Пятикнижии, в пророчестве не только истолкованы как-то интеллектуально. Это не толкование. А это, как говорит Господь, то есть это интуитивное, глубинное, мистическое продолжение того, что было там. Пророк – это не мыслитель, который вычисляет истину, а это тот, через которого истина проходит как молния, и он начинает сам становиться носителем ее заряда. И я уже говорил вам, что здесь полностью отсутствует восточное, дальневосточное представление о растворении в абсолюте. Пророк всегда сохраняет свою личность, даже находясь перед лицом Божьим. Более того, он сохраняет собственные какие-то взгляды и привязанности и вкусы. И ему иногда совсем не по душе то, что он должен, вынужден говорить. Но он говорит, когда лев рычит ночью, кто не вздрогнет. Когда Бог повелевает, кто не станет пророчествовать. Невольно. И в то же время добровольно. Вот тут некоторая тайна. Забегая вперед, скажу про пророка Исаию. Когда тот увидел видение Божие, он услышал, ну, внутри себя, конечно, голос. Богу спрашиваешь, кто пойдет для нас? И он ответил, иной они, вот я, пошли меня. То есть, это была готовность пророка участвовать в космическом, историческом деле Божьем. Я, чтобы вы имели представление, конечно, многие из вас уже читали, но несколько строк прочту из пророка Амоса, который характеризует его учение. Прежде всего, он ставит проблему религиозного призвания народа. Религиозное призвание, говорит он, это не есть привилегия, это не есть повод для превозношения. Только вас признал я из всех племен земли. Буквально там сказать, я да, познал, то есть приблизил для какой-то особой цели. И далее. Потому и взыщу с вас за беззаконие ваше. То есть это оказывается становится источником огромной ответственности. Люди передавали из уст в уста слова о светлом будущем, как вот у нас светлое будущее. Он назывался тогда «День Господень». День Господень, день победы и торжества. Но понимали это всегда как достаточно тривиально, как победу над врагами. А Амос говорит: «Горе желающим дня Господня». Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. Почему тьма? Потому что встреча греховного общества, греховной церкви в данном случае, с Богом правды, это не встреча Господина с толпой, которая покровительствует. А Бог приходит как судья. И судья нелицеприятный. И поэтому эта встреча становится как грозовой раскат, разряд молнии. А люди думают, что национальными, традиционными, художественными, так сказать, эстетическими вещами можно затуманить очи Божьи. Можно устраивать праздники, можно приносить жертвы, можно ходить ладаном, можно украшать храм, можно вспоминать о былых деяниях предков и так далее. А жить, как тебе хочется. А жить не по Божьему закону, а по волчьему закону. И поэтому Бог говорит им: ненавижу, отвергаю праздники ваши, не вдыхаю жертв во время собрания ваших. Это такое натуралистическое игрок, потому что сказал, аромат ладана поднимается туда, к Богу. Если вы не вознесете всесожжение и хлебные дары, хлеб раскладывает перед алтарем, я не приму их и не воззрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни ваших, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Почему это так? Ведь это же народное, прекрасное, традиционное, благочестивое. Почему же Бог отворачивается от этого? Это никогда не было, не слышано было в истории религии. Более того, более примитивные люди думали, что Богу так можно и задобрить. Поставить ему большую свечу, так сказать, ну, выражаясь на позднем языке. И все будет в порядке. Сквитались. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода, которую сливали перед алтарем, потечет правосудие. Суд тут буквально, но это означает справедливость. И правда, как сильный поток. Обращаю внимание ваше на литературную сторону. Вот типичный пример поэтической симметрии. А я уже вам об этом говорил, еще раз напоминаю. Библейская поэзия строится не на ритме обычном для нас, и не на ритме, а на варьировании одной и той же мысли дважды в разных вариантах. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Это одно и то же. Они повторяют. И дальше он говорит странные для людей слова. Людей, которые считали, что Моисей заповедовал очень много обрядов всяких. До сих пор очень многие люди, и христиане, и иудаисты верят в это. А он спрашивает: приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет дома Израиля? Оказывается, совсем он не так же важен.
И, конечно, какие пустыни хлебные дары, когда никто там не сеял и не жал. Дальше он обращается к богатым людям. Богатые люди всегда считались любимцами богов. Естественно, потому что им шла удача. А оказывается, согласно откровению Божьему, это не так. Вы построите дома из тесных камней, а жить там не будете. Разведете прекрасный виноградник, а вино из них не будете пить. Кстати, опять симметрия, но антитетическая. Построите, но не будете пользоваться. Ибо я знаю, как много преступлений ваших и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого. Берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Смотрите, когда это было сказано. Разумный безмолвствует в это время, ибо это злое время. Это уже за 8 веков до нашей эры люди учились политическому безмолвию. Когда надо держать был язык за зубами. Призыв. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. Восстановите у ворот правосудие, и, быть может, Господь Бог кого помилует остаток Иосифа. Почему у ворот правосудия? Потому что у ворот находилось место, где совершались все, так сказать, тяжбы, разбирались все дела. То есть это было место, где правовое, так сказать, общество как-то делало первые шаги. Это было очень важным моментом. Еще один момент очень важный. Бедняк – это не просто человек несчастный. А это тот, кого Бог возлюбил за его страдания. Под бедняком здесь имеется не просто нищий, но страдающий. Поэтому их угнетатели являются преступниками. Слушайте, алчущие, поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые покупаете неимущие за серебро, бедных за поробами. Вот тут уже ясно, что Бог выступает защитником оскорбленных и униженных, обиженных. Вот это то, о чем мы с вами раньше говорили, что борьба за социальную справедливость, если не верить в высшие истоки этики, бессмысленна, ибо с точки зрения биологической борьбы за существование, торжествующий класс или сословие, или каста, или олигархическая шайка, хунта, она права. Но в Библии Бог выступает против этого. Никто иной. Он говорит, что это против его воли. И раз это так, то рано или поздно все это здание рухнет. Поэтому Библия говорит, если не Господь создает дом, то напрасно трудятся строители. Но у израильтян есть свой, так сказать, традиционный аргумент. Ну как, неужели на нас обрушатся эти бедствия? Ведь Бог избрал нас и вывел из Египта. Это же все повторяли, дети повторяли каждую Пасху. И каждый день в молитве человек повторял слова «Слушай, Господь, Бог твой един есть». Это иллюзия. Только призвание имеет смысл. Призвание – это и есть избрание. И Амос говорит так. Это Бог говорит, а не Амос. Не таковы ли вы, как Эфиопы, для меня, сыны Израиля? Не я ли вывел Израиль из земли египетской, а филистимлян из Кафтора и арамеев из Кира? Кафтор – это значит Крита. Арамеев из Кира. С востока.
То есть, оказывается, даже то священное событие, которое наложило такую неизгладимую печать на всю религию Ветхого Завета, как исход, оказывается, тоже не такое же уникальное. И другие тоже откуда-то пришли. Все люди перед лицом Божьим одинаковые, только имеют призвания разные. Но если призвание не выполняется, то приходит горькая расплата. Амос – суровый проповедник суда. Так же, как его продолжатели, он не льстил народу. Вот почему мы можем считать Амоса, Исаию и Иеремию величайшими патриотами, ибо они хотели правды, она была для них выше всего, поэтому они были так беспощадны, так безжалостны. А в душе, быть может, у них было другое. И вот есть тут такой момент в книге Амоса. Вдруг он восклицает: «Господи Боже, пощади! Как устоит Яков?» Яков, значит, израильский церковь. Он очень мал. И Господь пожалел. Сказал, не будет всего, то есть он не истребит его. Происходит некоторый даже диалог. Это повторяет, тут некий рефрен. Как он мал, видит, что если совершится возмездие, то ничего не останется. Теперь я кратко суммирую некоторые тезисы пророков. История имеет начало, течение и цель. Мир историчен по своей природе. Второе. Бог проявляет себя на фоне и внутри исторических процессов не менее, чем в природе, а даже более. Третье. Бог дает человеку свободу выбора. Если человек изменяет своему призванию, зло падает на него самого. Обряд, традиция, народность, если это не сопровождается нравственным ростом, ничто перед лицом Божьим. Суть религии – это отношение человека к вечному. И никакие внешние формы, если они не наполнены духом, не могут заменить бездуши вот того внутреннего огня. Главное служение Богу – это человечность, человеческая правда в отношениях, приверженность высшему закону. И надо сказать, что это было в то время, когда религиозные концепции были обременены даже у высокодуховных учителей, какие были авторы Упанишад, бесчисленными обрядами, табу, церемониями. Они как такие камни погребали иногда под собой высокие духовные прозрения и нравственные учения. Часто как это было с книгой «Мертвых египетской». Суд Божий, тот, о котором говорит и христианский символ веры, отныне становится неотъемлемой частью библейского сознания. И это не юридический, человеческий суд. И это не возмездие типа мести, а это торжество правды. Это столкновение нашего несовершенства с божественным совершенством.
Надо сказать, что проповедь Амоса, очевидно, произвела огромное впечатление, тяжелое впечатление, потому что он говорил о том, что день Господень – это день расплаты. И он говорил, что двигаются какие-то силы, идет далекий народ, который все сметет с лица земли. Это были ассирийцы. Ассирийская военная империя, о которой я говорил, которая постепенно все ближе и ближе ее границы приближались. Постепенно контроль ее над древним миром становился все более ощутим. Но если Амоса можно называть основателем профетизма, первым пророкописателем, то у него был современник, который жил, был уроженцем Северного царства, жил в Самарии, который во многом похож на него, но в чем-то был дополняющим Амоса. Имя его Осия или Ошия. Осия – это греческий Осиас, греческая транскрипция. Греческие передачи имя Гошия. Слово это обозначает спасение Господне. Он не был вольным крестьянином и пастухом, а был священником, по-видимому. И на его, так сказать, жизнь наложилась тяжелые трагедии, которые он изображает в виде символического действия. До сих пор биографы не могут понять, о чем там идет речь. Одни, ну, скажем, как немецкий историк Карл Корнель считает, что он был женат на женщине, которую очень любил, но которая его не понимала и постоянно ему изменяла. В конце концов, он ее простил и принял, хотя в те же времена обычай и закон был значительно более суров, чем в наши дни. Другие считают, что он сделал это, он женился намеренно на блуднице. Вероятно, второе ближе к истине. Хотя и первое здесь не исключается. Для того, чтобы вы поняли, что пророк сделал, я должен отметить одну деталь. Они часто прибегали к символическим действиям. То есть, выходя к народу, это были простые ведь люди, они должны были запомнить это. Они совершали какие-то пантомимы. Не просто писали передовицам в газет, а что-то изображали перед людьми. Понимаете? Это эмоциональное было воздействие. Вот тут в прошлый раз тут с кем-то из слушателей мы дискутировали на тему о том, были ли они юродивыми пророки. Исаия пророк, когда пытался приостановить бессмысленную войну, вышел на улицу обнаженный, с веревкой на шее, в цепях, как водили военнопленных. И ходил по улицам почтенный человек царедворец в таком виде. И вся толпа за ним бежала. И все понимали, что если Исаия, пророк, приближенный царя, вот так ходит, молча, все понимали.
В этом месте часть записи пропущена.
Действительно, женился на женщине-блуднице, профессиональной. Но сделал это как символический акт. Почему? С древности религиозный завет отождествлялся с брачным заветом. Союз сердец. Бог не подавляет, а любит человека. Поэтому община верующих людей с ним соединяется в радостный союз любви, в брачный союз. Но когда люди начинают творить зло, топтать завет, они изменяют Богу. Они оплевывают Его любовь. И вот пророк показывает перед всеми, он демонстративно берет себе в жены женщину, которую ни один бы порядочный, уважающийся человек в той среде не взял бы. А потом она уходит, потом она возвращается в самом несчастном виде, и он ее принимает, прощает. Вот эта вся, так сказать, семейная, жизненная, личная драма, которой мы не можем до конца проникнуть, она должна была встряхнуть людей и показать им, что они находятся не просто перед лицом карающего Бога, а перед лицом священной божественной любви, которую они оскорбляют своими грехами. Что такое грех? Не просто нарушение некого священного уголовного кодекса, а оскорбление божественной любви. И вот пророк Осия, хотя и говорит о суде, но он верит, что люди покаются. И Бог представлен там в виде страдающего. Вот это поразительная вещь. Он говорит, как виноград в пустыне нашел Израиля, как первый ягнен смоковницу увидел я отцов ваших. Но они пошли к Баал-Пегору и предались постыду. Баал-Пегор — это идол. То есть отреклись от него. Это когда народ был юн, говорит Бог, я его поставил на ноги, я заботился о нем. Я все ему отдал, а он отвернулся от меня. Что сделаю тебе, Эфраим? Что сделаю тебе, Иуда? Это север и юг. Благочестие ваше, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая. Нечто совершенно пустое. Причем он обращается к разным сословиям. И к власти имущим, и к духовенству, и к крестьянам и горожанам. Слушайте слово Господне, сыны Израилева, ибо суд у Господа с жителями этой земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, прелюбодейство, кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет сия земля, и изнемогут все живущие на ней. Но в отличие от сурового Амоса, который говорит о жажде, которую будет испытывать человек, лишившись Слова Божия, Осия, сердце которого было способно прощать, верит в божественное прощение. И Бог открывает ему. И он говорит великие слова Богу. Я милосердие хочу, а не жертвоприношение. Потом слова эти повторит Иисус Христос. Как великий завет древности. Завет Божий. Милосердие, а не жертвоприношение. Но вы должны понять меня правильно. Жертвоприношение не отменяется. Это символ, это имеет значение. Но милосердие прежде всего. И если бы это было врождено человеку, не нужен был бы никакой закон. Но люди оторваны от Бога, поэтому их природа искажена. Зоопсихологи знают, что у животных есть механизмы, об этом часто пишет Лоренс, например, Конрад, что животные смертельной схватке, все-таки имеют некий ступор, который мешает им убивать представителя своего вида. Вы знаете поговорку «Ворон ворону глаз не выклюет»? Это правильная поговорка. Это известно. Известно из психологии птиц. Воронов. Вороны дерутся. Но клювы мощные, загнутые, всегда не делают стороны, что не попали в глаз. Так что это поговорка вполне реалистичная. А человек иной. Человек падшее существо. Он-то как раз и выглядит. Поэтому ему нужны заповеди. Вы понимаете, почему человеку нужны заповеди? Потому что этика неестественно врождена человеку. Об этом учит нас пророк. А ее нужно взращивать и воспитывать. Нам не надо взращивать, воспитывать себе способность ходить на двух ногах или что-то еще. Поэтому нет заповедей. Вы помните все книжку Герберт Уэллса «Остров доктора Мора»? Вот там эти существа, которых гениальный хирург делал из животных, их все время тянуло лакать воду языком, бегать на четвереньках, пить кровь. И они создали себе некий закон, подобие этики. Не ходить на четвереньках, не лакать воду языком. Для нормального человека таких законов не надо. А вот этики-то у нас нет. Когда у нас сейчас употребляют в прессе неплохое, но ничего не значащее слово, общечеловеческие ценности, вот, мы все-таки должны твердо знать, что все это дано человеку. И человеку это необходимо. Но нет у нас механизмов, которые бы так автоматически от природы делали бы нас добрыми. Это заблуждение 18 века, которое дорого обошлось веку 20. Итак, с одной стороны суд, с другой стороны прощение. И в обоих случаях у основателей профетического движения мы находим, так сказать, в центре мысль о служении человеку вечности через развитие в себе добрых начал. Но как все это будет происходить в истории? Это стало предметом откровения, размышления, творчества третьего великого пророка 8 века, пророка Исаии сына Амосова, о котором я буду говорить тогда в следующий раз, потому что он заслуживает совершенно особенного рассмотрения. Пророк Исаия наиболее часто цитируется в Новом Завете. Филологи, литературные критики подчеркивают, что это классик библейской литературы, поэт величайший, величайший общественный и политический деятель. Вот. Это он был прототипом пушкинского пророка, сказание о нем. Он первый говорил о грядущем спасителе, помазаннике, царе, мессии, Христе. Поэтому главнейшее пророчество о явлении Иисуса Назарянина мы находим в книге пророка Исаии, и к ней мы обратимся тогда в следующий раз. Спасибо. А сейчас поговорим о ваших частных проблемах. У нас еще время есть? Так. Скажите, пожалуйста, какие грехи судит Господь на страшном суде, если грехи прощаются, отпускаются после исповеди? Вы знаете, исповедь есть своего рода второе крещение человека. Ибо крещение – это Христос принимает человека к себе, смывая с него все это. Но у нас очень быстро набегает вновь. И страшный суд, я еще раз повторяю, не моделируйте, пожалуйста, его по какому-то человеческому, земному суду, что это какой-то уголовный суд. Это восстановление правды Божией. Неправда не может быть. Как это будет происходить? Так, это не так важно для нас. Кстати, дух страшного суда живет в каждом человеке, настоящем человеке. Вот об этом, скажем, Достоевский писал, преступление и наказание. Где был страшный суд? Что говорит Родион Раскольников? Я ведь не старушку убил, он говорит. Я сам себя ухлопал навеки. Вот был суд, начался у него. В сердце. Когда из объявленных вечеров в спорткомплексе Олимпийск вы будете? Там 15-е, утро и вечер. Вы знаете, они мне ничего не сказали. Кажется, я даже не помню, согласился ли я. Вот. Но, наверное, согласился, раз они написали. В общем, они меня продали на эти дни, к сожалению. Но утром 15-го это будет пасхальная служба. В общем, я пока не могу этого сказать. Но мы еще, наверное, до Пасхи встретимся. Чем и является Бог для человека в нашем греховном мире, в Царстве Божьем? Может ли он великий инквизитор, который прячет от человека истинную свободу? Нет. Истинную свободу прячет от человека человек же. Человек иногда сам от себя. А Бог только ждет, чтобы мы эту свободу взяли. Бог любит человека. Каким он хочет видеть человека в идеале? Я думаю, что когда мы кончим с вами обзор Ветхого Завета, мы уже к этой мысли приблизимся. А когда в будущем году, если я буду живой после всего, мы будем говорить о Новом Завете, то ответ мой будет вполне достаточным. Согласны ли с тем, что вы писали в своих прежних книгах «Стоки религии. Врат молчания»? Да, в целом да. Если их будут издавать у нас сейчас здесь, то они пройдут лишь при небольшую такую редактуру мою. Я уже начал редактировать для издания. Вот, очевидно, у меня какое-то такое неповоротливое мышление, ибо я нашел свою книжку, написанную мной 18 лет, конечно, весьма несовершенную, но просмотрев, я понял, что мысли те же, я бы сейчас под ними подписался. Расскажите, пожалуйста, об истории традиции верного воскресения чистого четверга Пасхи. Когда Иисус Христос должен был объявить о том, что Он действительно тот Царь, который принесет мир и истину на землю, Он использовал тоже, как и пророки, символические действия. Он сел на осла, который символизировал мирную жизнь. На конях воевали, а на ослах перевозили мирные грузы и ездили. И въехал в город. Его приветствовали пальмовыми ветвями, знаками мира. И вот с тех пор в этот день в церкви на всех поясах встречают его пальмами, где есть пальмы, где нет пальм, цветами. А у нас, в наших широтах, это первые признаки весны, распустившиеся вербочки. Поэтому вечером в субботу мы освящаем святой водой вербу в большом сосуде, и люди все выходят с этими вербами, и когда мы окропляем, все поднимаются, как когда-то, когда встречали Христа с пальмовыми ветвями, Осанна сыну Давидову. Осанна, значит, приветствие, спасай нас. Вот. Что касается чистого четверга, то название это бытовое. В этот день готовили дом к празднику, поэтому чистый. Но это величайший день, кроме Пасхи. Это день Тайной Речи. Это день, когда установлена Таинство Евхаристии. Все православные люди, так же как и католики, в этот день идут к Святой Чаше. Но рассказывать об этих двух словах нет смысла, подробно нет возможности. Ну, а Пасхе я буду по радио что-то говорить. в этот день и расскажу про традиции Пасхи. Воскресенье, 15-го. Если Бог дает каждому человеку возможность выбирать себе дорогу в жизни, то что есть пророк, который открывает единственно возможный результат развития личности, общества и так далее? Да нет, там нет единственно возможного. Там есть всегда вилка возможностей, но пророк всегда говорит, если вы не покаетесь, понимаете, это очень важно, изберите жизнь, он говорит. Почему в книге «Заповеди Соломона» грех прелюбодеяния занимает центральное место? Вот вы меня и поймали. Я первый раз слышу про такую книгу. Никогда про нее не слыхал. Есть притчи Соломона, есть премудрость Соломона, есть оды Соломона, есть псалмы Соломона. А заповедь Соломона нет. Вот. Поэтому, если вы не ошиблись в чем-то, то придется мне искать, кто из нас ошибся. Вот. А на какое первое место занимает? Вы знаете, не все равно. От перемены мест богами сум не меняется. Вот есть градация грехов у Данте. Самым страшным считал предательство, поместил предателей на дне преисподней. А чувственную любовь считал наиболее простительным грехом, как наиболее естественным, поместил наверху. Но кто может об этом судить? И зачем нам это классификация? По-моему, это дело пустое. Так, скажите, пожалуйста, когда в этом году будет католический Пасха? В этом году он совпадает. Совпадает православный и католический. Почему она отличается от православной? Просто там другие расчеты. К сожалению, у нас такой обычай сложился в поздней античности. Пасху высчитывать. Потому что тогда не было твердого календаря единого. И стали высчитывать, исходя из иудейской Пасхи, из первого полнолуния, а потом наоборот, чтобы никогда не совпадало с иудейской Пасхой. И это превратилось в сложную математическую проблему и астрономическую. Вот. И расхождение все больше и больше. По закону Моисея священник не имел права брать жену блудниц, равно как и разведенную жену, а только девицу. Значит, Моисей нарушил закон Моисея. Точно. Если он был левитом, он был, по-видимому, из священнического звания. Это не абсолютно точно, но большинство историков... По косвенным данным, его знакомство с обрядами и так далее, считает, что он был из левитов. Пророк мог совершить любой экстравагантный поступок. В частности, именно такой, чтобы привлечь внимание. Часто Сократа сравнивают с Христом. Считаете вы такое сравнение справедливым? В общем, конечно, можно сравнивать. Но все-таки... Это сравнение будет достаточно, так сказать, спорным. Если говорить, то сравнивать его скорее надо с Буддой, основателем религии. Сократ не был основателем религии. Сократ не был провозвестником истины. Он был, ну как бы сказать, спортивным языком. Он был тренером тех, кто искал истину. А акушерским языком, как он сам говорит, он был просто акушером. Каждый должен был родить истину сам, а он помогал родить. Маевтика, это у него называлось. Проповедь Христа была совершенно иной. Он никогда не разыскивал истину. И никогда не поднимал на нее. Он говорил, как сама истина. Как воплощенная истина. Это, в Сократе этого не было. У Жан-Жака Руссо есть книга «Эмиль». Там есть замечательное рассуждение о Евангелии. Такие вещи, говорит Жан-Жак, не выдумываются. Если кто-то выдумал образ Христа, то этот человек, выдумавший, был бы еще более удивительный, чем сам Христос. И дальше он сравнивает Сократа и Христа и говорит, что если Сократ умер как конец его жизни был концом жизни мудреца, конец жизни Христа был концом Бога. Расскажите, пожалуйста, что символизирует творожная паста, которую делают на праздник? Прежде всего, это праздничная пища. То есть у нас был Великий пост, и сейчас он идет. Мы не едим мясного и молочного. И вот идет ягненок пасхальный, творог, значит, молочная пища, и сдобный хлеб, это кулич. Ну, на Украине, например, он называется, кулич называется пасхой, а это называется сырная пасха. Ягненок у нас, ввиду, по-видимому, уже отсутствия ягнят, давно стал заменяться, очень давно, стал заменяться испеченным из муки. И, может быть, вы даже и будете встречать. В Москве иногда это делают. По крайней мере, на Загорске, на Пасху делают иногда. Такой ягненок отформованный. Да, что-то вроде кекса. И смутные воспоминания о бывших ягнятах. Где можно узнать подробности православной службы? Ну, я уже проводил несколько лекций на такую тему. В библиотеке иностранной литературы после Пасхи, возможно, будет у нас повторение этого. Кроме того, в одном из журналов я такой очерк помещу. И когда это будет, я вас предупрежу, где можно все будет прочесть кратко. В какой церкви вы служите? В Пушкине под Москвой. Да, теперь, значит, тут насчет Пасхи. Деревянные формочки, которые делают, часто на них вырезают пасхальные символы. ХВ, Христос воскрес. Яйцо круглое. Яйцо – символ воскресения. Ну, понятно почему. Холодное, твердое камень. Камень лопается, из него выходит живое существо. Это из древней, еще в Древней Греции, Малайзии, было символом воскресения. И тогда уже красили яйца. Считалось, что красная краска, она символ радости, красоты, отгоняет злых демонов. Почему ни в Евангелии, ни в Библии нет запрета на кровавые жертвы, употребление в пищу животных? Ведь убивать животное грех. Кровавые жертвы совершались в древности как знак единства человека и Бога. Бог в начале Библии не создал человека хищником, но потом по немощи человеческой была допущена животная пища. Когда человек достигнет определенного уровня, он может снова отказаться от пищи животных. Христос говорит, что его религия – это добрые дела. Кого из деятелей античности назвали бы христианином? Эразм Роттердамский говорил, что один из его героев говорит: «Иной раз мне хочется сказать, святой Сократ, моли Бога о нас». То есть настолько он видел часто в Сократе много христианства. Вероятно, и так. Если брать античных деятелей, то трудно даже сказать, кто был таким. Все-таки Сократ, наверное, несмотря на свойственные античности пороки, он был все-таки святым человеком. Если он был таков, как описывают Ксенофонт и Платон, то вы прочтите апологию Сократа. Всем надо прочесть. Это замечательный памятник. Небольшой совсем. Я специально привожу именно этот текст. Апология Сократа на суде, когда он говорит перед смертью. Это документ великого гражданского мужества, человеческого самообладания, благородства, иронии, ума за 400 лет до нашей эры. Каково отношение церкви к Льву Толстому сейчас? Я думаю, что ничего не изменилось, но я уходить здесь не буду в эту тему. Вот. Только отмечу, что Толстой, конечно, не был христианином, и его драма была в том, что он пытался свое учение выдать за христианские. Я провел несколько лекций на эту тему специально, именно Толстом. Может быть, и можно будет повторить. Может ли исповедоваться некрещенный? Может, только это не будет таинство исповеди, а просто вот доверительный разговор со священником, причем священник обязуется также хранить его в тайне. Что означают полоски на русском кресте? Восьмиконечный крест такой же русский, как и французский. Это считается крестом святой Жанны. Нижняя перекладина обозначает подставку для ног распятого, верхняя надпись на кресте. Это крест – геометрическое упрощение распятия, реалистическое изображение распятия. Угодно ли Богу церковные праздники в наше страшное греховное время? Но если людей лишить праздников, то мы все с ума сойдем. Мне кажется, что когда Бог дает праздники, то надо праздновать. Вот. И праздник может быть и не греховным, а светлым. Апостол Павел говорил, всегда радуйтесь, за все благодарите, непрестанно молитесь. Вот. Праздник – это и есть радость. Значит, Иегова запретил Пасху, после нее в течение 7 дней есть квасной, то есть дрожжевой хлеб. Как православный в это время поедает кулич? Вопрос довольно трудный. И на него ответа нет. Что там получилось? Потому что, очевидно, первые христиане на Пасху ели только пресный хлеб, по традиции. До тех пор, пока основной массой были евреи, так и было. На этом основании в католическом богослужении Евхаристия совершается на пресном хлебе. Так называемые гости, а пресном. Гости. Это слово должны знать, оно будет встречаться в памяти, в документах, всюду. Вот. Гости – это тонкий пресный хлеб. Прототипом его был мацот, пасхальный древнееврейский. На нем совершается литургия западного обряда. Но в православной появился хлеб квасной, артос. Когда он появился, никто не знает. Пока вопросы открыты. Признаете ли вы справедливость довода, высказанного в открытом письме священнику Мению? Чем вы можете опровергнуть обличительные слова в ваш адрес? Во-первых, это не открытое письмо, а анонимка. Оно прислано было мне 10 лет назад, без подписи. Вот. Там все клевета от начала до конца. Вот. Я думаю, что это состряпали в одном учреждении, любимом, с помощью некоторых махровых персонажей. Впрочем, здесь часто сходятся и те, и другие. Трогательное взаимопонимание было между некоторыми орденами и некоторыми людьми консервативного склада. Что обозначает фраза «непротивление злу насилием»? Ну, в прямом смысле буквально такого слова нет. Но смысл этого учения заключается в том, что зло по-настоящему не может быть побеждено другим злом. История показала, что это так. Как вы думаете, где сейчас правда? Справа, слева, как всегда посередине, или же только выше? Можно считать Солженицына в каком-то смысле пророком? Начну с последнего. Да, конечно. Солженицын выступал как пророк. Особенно в своих зарубежных речах, обращенных к Западу, он бессознательно, а может и сознательно, имитировал речи пророков. И как бы ни брюзжали многие западные оппоненты его, он во многом оказался прав. Во многом. Он взывал и обличал бездуховность западную. Потому что он считал, что благоприятные условия, ну, скажем, демократия, процветание, изобилие, требует от людей и какого-то духовного наказа. А он увидел иное. Он увидел, что духовность слабеет. Это одна из важных загадок истории. Что человек, где-то есть черта, Если человек переходит за черту, он начинает слабеть. Вот сегодня у меня были журналисты из Латинской Америки. Они сказали, что их страны самые религиозные в мире. Я сказал, что и у нас тоже. У нас трудная история, и в Латинской Америке тоже трудная история. Когда человек слишком обеспечен всем, он, как вам сказать, его надо обеспечить для нормальной человеческой жизни, достойной жизни. Но человек все больше и больше, он хочет еще, 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 а потом перестает, простите, ловить мышей. То есть душа тупеет. Вот Шафаревич писал, что два пути в пропасть. Вот богатство Запада и наша нищета. Здесь он прав. И то действительно пропасть, только разная. Конечно, пропасть более приятная, это надо признаться честно. Вот. Но а там есть своя опасность. Но мы пока, для нас это пока абстрактная проблема. Считает ли философию Федора Христианской? По его настроенности, да. Конечно, он был православным христианином, но она, в общем, спорная, очень спорная. Но она не может считаться не христианской. Христианство ведь не определяет форму философии. Это же не диамат. Здесь есть свобода различных точек зрения. Что вы скажете по поводу сегодняшнего сотрудничества церкви и государства? Сегодня это хорошее сотрудничество. Вот раньше это было плохо. Вот. А сейчас, когда это сотрудничество на вещах, как это называется, гуманитарных, то... Да потому это не с государством, а с людьми, когда касается просвещения, милосердия там и всего прочего. Это давно пора было заняться. Но нам же запрещали. Сейчас, например, за дела милосердия нас всех могут арестовать. Потому что, занимаясь этим вопросом, я нарушаю закон. Закон 1929 года воспрещает церковным общинам и лицам заниматься благотворительностью. Вот. Так что меня могут забрать. И любого из нас. Запрещает заниматься просветительной деятельностью с детьми, студентами и так далее. Так что руки за голову пошел. Так что мы здесь с вами занимаемся незаконной деятельностью. Вот. Ну, как это говорят теперь по радио. Значит, реальность обгоняет закон. Вот такая вежливая формула. Так что... Я очень рад и приветствую. Я не думал, что я доживу до этого времени, что церковь может действовать открыто. Как вы относитесь к философии Ницше, в частности, к его работе антихристианин? С глубоким состраданием к автору, несчастному, глубокому. Сегодня есть люди, видящие в качестве причины всех бед и напасти русского народа на протяжении столетий ошибочным им веры, православную церковь. Как вы относитесь к этой идее? Аргументы. Византия была в то время на грани краха, католическая церковь и так далее. Знаете, это очень такой антиисторический разговор. Потому что события тысячи лет там назад совершившиеся, мы не можем перекрутить назад. Конечно, христианство от X века, западное, было христианство молодых народов. А христианство Византии было христианством умирающей цивилизации. Но эта умирающая цивилизация была великой. Нельзя унижать Византию, она достойная. Конечно, русская культура переняла от нее и негативные моменты. Ну и у Запада были негативные. Но с этой точки зрения изложено в статье «Выбор князя Владимира» Дмитрия Фурмана, нашего известного религиоведа светского. Вот, она напечатана в журнале «Вопросы философии» номер 6, 88 год. Как вы полагаете, есть ли среди современных русских священников пророки? Очень, ну, в общем, как-то я не замечал. Почему у Иисуса Христа не было детей? Нет, вы образуетесь, это вопрос серьезный. Почему серьезный? Потому что ведь Христос для нас идеал, но Он был безбрачен. Означает ли это, что безбрачие является идеалом церкви? Нет. не означают. Ибо у Христа было особенное служение. И вот такое служение иногда требует от человека отказа от всего, в частности от семьи. Поэтому в церкви есть такая форма служения отказа от семьи. Но она не является абсолютно идеальной. Она лишь одна из них. Почему в рекламе, данной по коммерческому каналу, вы названы священником и евангелистом? Я уже так привык, меня называют и архиепископом, и чем только не называли. Вот. Но я думаю, что это несущественно. Просто общий для светлости. Скажите, как связаны между собой христианские, иудейские и мусульманские религии? Так ли, что Бог один для всех народов? Двух богов нет, конечно, Бог один. Вот. Каждый народ и каждая религия воспринимает от него что-то. Между собой иудейские, христианские, мусульманские религии связаны Ветхим Заветом. Все три религии основаны, так или иначе, на Ветхом Завете, который мы с вами рассматриваем. И эти пророки, и Моисей, все это фигурирует в Коране, ну, естественно, и в иудаистской литературе. Да, значит, вот я не ответил на вопрос, где правда, справа, слева или выше. Вообще меня вы озадачили. Ну, выше, конечно, правда есть, но Бог хочет, чтобы мы тоже что-то сделали, не только принимали оттуда. Вот. Я думаю, что мне трудно ответить по той причине, что у нас перепутали все ориентиры. Кто теперь правый? Нина Андреева? Но она же вроде как бы левая. Она красное знамя, красная розочка, красные гвоздики. Кто правый? Монархист? Может быть, он, но он же оппозиционер. Сейчас же не монархия, а что-то другое, значит, он левый. Поэтому я думаю, что вот эти штампы, они совершенно смотрят, куда глядеть. Вот. Я только могу сказать одно, что есть два типа общества, как модель. Открытое общество и закрытое. Открытое общество способно к развитию, способно к динамике, способно усваивать, перерабатывать опыт. Открытое общество есть всегда светлое направление. Закрытое общество – это путь к стагнации, к изоляции, к поэтому обнищанию, неспособности к развитию. Зато в нем очень много заклинаний, пустого энтузиазма и политической мифологии. Я сторонник открытого общества. Я думаю, что пока нашими только демократическая модель может нас приближать к открытому обществу. Скажите, ваше восприятие фильма о Христе? Зеффирелли, Пазолини, Скорсезе. Я только первые два смотрел. Пазолини фильм слабый, очень слабый. Образ Христа там. Вот. Но он интересен как музыкальная композиция. И некоторые кадры там интересны. Зеффирелли замечательный. Из всех фильмов, которые я видел на эту тему, это самый лучший. Хотя он безумно растянут. Что у вас на нем плече? Это знак нашей академии. Московской духовной академии. А вы думали, что он здесь? Да. Внимание к церкви сегодня – это мода или возрождение духовности? Можно ли вообще духовность возрождать? Ваше отношение к Гердяеву и его идее? Внимание церкви – это вопль отчаяния. Потому что мы катимся в политическую, нравственную и хозяйственную пропасть. Слава Богу, что до нас еще не доходит, насколько она близка и страшна. И какие-то люди, может быть, лично Горбачев, я не исключаю его, может быть, какие-то его эксперты, до них дошло, наконец, через 70 лет, что религиозное начало, не разрушительное, а созидательное. И они готовы, так сказать, ему дать ход. Но после того, как религиозные институты были изуродованы, изувечены, обезглавлены, и, конечно, сейчас мы, церковь, конечно, в полноте своей показать себя не может, но надеюсь на будущее. Ваше отношение к Бердяеву видение. Я очень люблю Бердяева и глубоко приемлю многое его взглядов. Вот. Правда, я равнодушен к его концепции нетварной свободы, но это чрезмерная метафизика. Правда ли, что Иисус Христос был не иудеем, а галилеянным по национальности? Это неправильно поставленный вопрос, потому что он галилеянин, это значит, ну как сказать, рязанский человек, а там иудеи это житель Владимирской. Это две области одной и той же страны. Это не национальность. Вот. Иудея – южная часть Палестины, Галилея – северная. Кто как жил? Почему Бог наказал за убийство Урии не самого Давида, а его невиновного сына? Потому что Давид должен был покаяться, а для царя утратить потомка – это был знак. Для него любой царь любого времени. Верно ли, что вы крещенный иудей? Это тоже неправильно поставленный вопрос. Человек может быть евреем по национальности, а иудей – это исповедующий иудаистскую веру. Вот, так что это поставлено не так. Я был крещен в детстве православной вере, но родители, мать моя тоже православная, но по происхождению еврейка, как и отец. Я очень горжусь тем, что я принадлежу к народу Христа и пророка. Не является ли грехом, предательством перед Всевышним изменение принадлежности к конфессии? Если бы это было так, то все люди поклонялись до сих пор камням и палкам, поскольку древние люди были фетишистами, и никто бы никогда не стал ни христианином, ни иудеем, ни буддистом, ни кем. Просто все были бы язычниками. Значит, движение в религии необходимо. Не думаете ли вы, что отрицая сегодня существование земных цивилизаций, церковь вновь отстает от жизни? Как раз наоборот, в Ватикане недавно была конференция, на которой теологи высказались в пользу существования внеземных цивилизаций, а вот наш советский ученый многие отрицают это. По-видимому, они отстают от жизни. Человек, видевший НЛО, никогда не поверит в библейского Бога. Нет, по-моему, никакой связи нет. Если Бог создал такую сложную вещь, как, скажем, кристалл, цветок, живой организм, почему бы не создать НЛО? То есть тех, кто управляет. В 1991 году день Пасхи впадает с Благовещением. Правда ли, что это такое совпадение имеет отрицательный смысл? Нет, это тоже неверно. Благовещение падает у нас в этом году на Лазареву субботу, вот 7 числа. Лазарева суббота – это день воскрешения Лазаря. 25-й по-старому. В этот день...
Конец записи.